эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 11 июля, четверг, и сегодня мы говорим о таком. Амнистия и особый статус вне закона. Почему в Конституционный суд обращаются депутаты? Аресты крымских татар на Красной площади. Что происходит? И можно ли украинским кандидатам ездить в Москву? Будет ли европейская солидарность в новом парламенте продолжать политику блока Петра Порошенко по возврату Донбасса и помощи переселенцам? Почему в программе «Голоса» вопрос Донбасса вынесен в конец после реформы судов и деолигархизации? И пойдут ли эти партии в коалицию с лидером, слугой народа Владимира Зеленского? Радио «Донбасс Реалии» к выборам в парламент 21 июля продолжает дебаты о Донбассе между партиями-лидерами и симпатией украинцев. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор «Восток-СОС», представитель партии «Голос» Александра Дворецкая, а также представитель партии «Европейская солидарность» Динара Габибулаева. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте представителям партии «Европейская солидарность» и «Голос» свои вопросы. Наш номер 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Напоминаю, звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированной территории, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем наш выпуск традиционно с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Один украинский военный погиб, 9 получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 42 раза нарушили режим тишины, в том числе применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Обстрелам подверглись позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Марьинка, Писки, Новотроицкая, Широкина, Попасная, Новолуганская. В группировке ДНР украинских военных обвинили или в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Докучаевска, в группировке ЛНР ВСУ обвиняют в двух обстрелах. Прокуратура в Донецкой области расследует обстоятельства обстрела пророссийскими боевиками автомобиля вооруженных сил Украины накануне, в результате которого один военнослужащий погиб, а другой получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным прокуратуры, открыто уголовное производство по статье «Теракт». Ранее сообщалось, что под обстрел в Гранитном попал автомобиль главы Донецкой обладминистрации Павла Кириленко. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал усилить военную активность ВСУ на Донбассе из-за обстрела в населенном пункте. Обсуждать расширение переговоров в нормандском формате можно будет после проведения парламентских выборов в Украине, заявил президент России Владимир Путин. Напомню, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести в Минске переговоры о Крыме и Донбассе. Он также предложил привлечь ко встрече лидеров США, Великобритании, Франции и Германии. В Кремле заявили, что рассмотрят предложение Зеленского о встрече. Напомню, в составе нормандской четверки 4 страны – Украина, Германия, Франция и Россия. 6 горняков с легкими травмами госпитализированы в результате пожара на шахте имени Сташкова предприятия ДТЭК «Павлоград Уголь» в Днепропетровской области. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, в результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления бортового штрека на горизонте 350 метров. На момент пожара в шахте находились 329 горняков, из них 28 на аварийном участке. Все подняты на поверхность. Верховная Рада Украины приняла избирательный кодекс во втором чтении и в целом. Депутаты одним голосованием утвердили пакет правок, которые ранее были отклонены. Принятый избирательный кодекс состоит из трех книг: общая часть, общенациональные выборы и местные выборы. В нем остается проходной барьер в парламент на уровне 5%. В кодексе предусмотрена система с открытыми партийными списками. Предполагается, что в Украине будет 27 избирательных округов, которые совпадают с областями Украины. Крымский округ присоединен к Херсонскому, Киев разделен на два округа, отдельный будет в городе Днепр. И по прогнозам синоптиков, завтра, 12 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14, днем от 22 до 25 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
К нашему эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, приветствую вас. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро в нашей студии начнутся дебаты представителей партии «Европейская солидарность» и «Голос» по Донбассу. Вы можете звонить в прямой эфир, задавать свои вопросы. Наши номера 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также, если вам удобно, звоните и пишите по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Почти 50 народных депутатов Украины поставили подписи под текстом конституционного представления в Конституционный суд Украины относительно несоответствия основному закону законов об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО и амнистию для членов группировок ДНР и ЛНР. Первую подпись поставила замглавы Верховной Рады, представитель объединения «Самопомощь» Оксана Сыроид. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Оксана, здравствуйте.
Доброго дня вам, доброго вечера.
Оксана, объясните нашим слушателям, почему вы решили именно сейчас требовать признать неконституционными законы, принятые в 2014-2017 году? Еще раз для наших слушателей уточню, что речь идет в первую очередь о так называемом законе об особом статусе Донбасса и так называемой амнистии. Почему сейчас?
Річ тим, що закон був прийнятий ще в 2014 році, його дії був обмежений, і ми щоразу сподівалися на те, що він, як то кажуть, помре своєю смертю, бо його небезпека є страшною, бо він спрямований на те, щоб розірвати фактично нашу державність зсередини. І, на жаль, цього не сталося, він був чергово продовжений до кінця цього року. З іншого боку, ми спостерігаємо і бачимо ту тенденцію, що в наступному скликанні парламенту може бути дуже велика, я би сказала так, проросійська коаліція. І це означає, що єдиний шанс фактично убити ці закони небезпечні – це звернутися до Конституційного суду. Ось це є головний мотив, чому ми це робимо саме зараз, вже під завершення цієї каденції.
Оксана, не повлияє ли це, з вашої точки зрення, негативно на переговорний процес по урегулюванню на Донбасі? Ведь, наприклад, тот самий пресловутий закон об особому статусі приветствовали западні партнери в Україні. Також особий статус упоминається в Мінських соглашеннях, які упоминаються в резолюції Совбеза ООН номер 2202. Тобто вистроєна ціла архітектура переговоров, позиции Украины, исходя из этих двух законопроектов.
Передовці нам пояснювали, що нам потрібно приймати цей закон, оскільки він дозволяє консолідувати позицію довкола Росії. Тобто, що наші міжнародні партнери саме довкола цього закону, вони готові підтримувати санкції проти Росії. Я думаю, що ви пам'ятаєте буквально декілька тижнів назад, як дві фактично делегації, делегація німецька і делегація французька, вони лобіювали і пролобіювали повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи. Тобто, фактично, ми бачимо, що ніякої антипутінської коаліції не існує. Це є міф, який тут придуманий нам для внутрішнього споживання. І в цьому немає нічого поганого, просто кожна держава думає своїми прагматичними інтересами. І ніхто не буде думати за Росію, за Україну. Так? І ніхто не буде думати за Україну. Тільки Україна мусить сама за себе подумати. І якщо цей закон є для нас убивчий, так? Просто убивчий. Це як тримати собі дуло коло виска, розумієте, і казати, що ну всі мають консенсус довкола того, що ви тримаєте собі дуло коло виска. Ну, але це ж ваша проблема, що ви це дуло коло виска тримаєте. І це також питання до вас, коли цей пістолет вам вистрілить у скроню. І тобто це є головне питання. Так, багато кому це б, можливо, Росія зацікавлена, комусь може і байдуже. Але питання до нас саме. Ми хочемо вижити. Якщо ми хочемо вижити, значить ми повинні захищатися усіма можливими для нас способами.
Последний вопрос к вам, Оксана. Если Конституционный суд признает неконституционным эти законы, получается, что автоматически Минские соглашения перестают действовать. Ваш прогноз?
Ну, це не має нічого спільного до Мінських домовленостей. Мінські домовленості – це є передовсім безпекова угода, тобто це угода про перемир'я. Вона ніколи не виконувалася. І Мінські домовленості не виконувалися і не діяли жодного дня, тому що ми жодного дня не мали режиму тиші, режиму припинення вогню. Жодного дня. наших ми скільки фіксується? По 30 обстрілів в середньому в день. Наші щодня приходять новини про те, що гинуть хлопці. Тобто це є хіба дія мінських домовленостей? Чому тоді Україна в односторонньому порядку повинна знищувати себе токсичними законами, якщо Росія не виконує безпекову частину мінських домовленостей?
Спасибо большое. Это был представитель объединения «Самопомощь», замглавы Верховной Рады Оксана Сараид, которая поставила первую подпись под конституционное представление в Конституционный суд Украины относительно несоответствия основному закону Украины, законов об особом статусе ОРДЛО и амнистии для членов группировок ЛДНР.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
В Москве на Красной площади полиция задержала 7 крымско-татарских активистов. Они проводили акцию против преследований крымских татар под предлогом борьбы с терроризмом. Подробнее об акции в сюжете моих московских коллег.
Наши дети не террористы. Борьба с терроризмом в Крыму – это борьба с инакомыслием. Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку. С такими плакатами вышли на Красную площадь старейшины крымских татар, которые приехали в Москву поддержать своих соотечественников, осужденных по террористическим статьям.
Мы приехали в столицу, чтобы сказать, чтобы центральные власти услышали, что в Крыму никогда терроризма не было, среди крымских татар террористов нет. Крымских татар, молодых людей обвиняют, что они относятся к какой-то, членом являются какой-то террористической организации и готовили какой-то переворот или угрожали конституционному строю России. Хотя эти ребята некоторые вообще в армии не служили и не знают, как пользоваться даже оружием.
Акция продлилась недолго. 7 человек были задержаны. Им вменяют нарушение правил проведения публичного мероприятия. После составления протоколов всех отпустили. Пикет на Красной площади был приурочен к рассмотрению в Верховном суде жалобы на приговор крымским татарам по делу запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». 4 обвиняемых в декабре прошлого года получили от 9 до 17 лет колонии по делу об участии в террористической группировке. На состоявшейся в Москве пресс-конференции эксперты и правозащитники говорили о том, что это дело было сфабриковано, и вина осужденных не доказана.
На чем строятся обвинения? Они вот в делах последних лет, я сейчас не буду более ранний период касаться, абсолютно, ну, в 90% случаев это секретные свидетели, которые, ну, это просто люди, которых ставят часто перед альтернативой, либо они сами пойдут как бы в качестве обвиняемых, либо они будут говорить то, что нужно следствию.
Родственники осужденных уверены, что их близкие подверглись гонению по религиозному признаку.
17 лет колонии строгого режима за религиозные убеждения, которые были приравнены к терроризму. Это сроки, вынесенные нам, нашим детям и нашему народу. С 2014 года народ вновь ощутил на себе вот эти вот чувства, которые ощущал в 1944 году наш народ. Цели, поставленные в 1944 году, они не изменились.
Вот к нашему другу, соседу нагрянули.
Смотрите на детей. Вот, брат, смотри, вот девочка плачет. Девочка плачет. Отца забрали у нее.
После российской аннексии в Крыму участились обыски у активистов крымско-татарского национального движения, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир». Многие осужденные и арестованные в России участники этого религиозного движения признаны политзаключенными. Артем Радыгин, Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
Кандидаты в народные депутаты на выборах 2019 года в Верховную Раду снова съездили в Москву. Представители оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Тарас Казак 10 июля встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и руководителями партии «Единая Россия». Переговоры касались в том числе поставки российского газа в Украину и урегулирования ситуации на Донбассе, утверждают в оппозиционной платформе «За жизнь». О переговорах с Россией, как они связаны с выборами в Украине и как влияют на рейтинги политиков, мой коллега Виталий Порт говорил с політтехнологом Сергеем Гайдаем.
Я от, до речі, хотів вас, пане Сергію, запитати як політтехнолог. Вам не знаєте, що все-таки Віктор Медведчук і його опозиційна платформа реально займаються такою серйозною, планомірною роботою політтехнологічною. Кожного дня створюють події. скажімо, там телевізійний марафон з російським телебаченням, подорож до Москви, проведемо телевізійний марафон на російському телебаченні. І я не знаю, я думаю, що
Я вважаю, що пан Медведчук феномен. Якщо б ви мене питали ще декілька років тому, взагалі мені здавалося, що його політтехнологічна вдача закінчилась десь після СДПУО. Тому що я пам'ятаю цю компанію, коли він вів, вони взяли там десь біля 6-7%, але витрати на виборця були рекордними. І було видно, що ніяк Україна пана Медведчука не бачить публічним політиком. А особливо цей провал був помітний, коли в нього був такий проєкт, називався «Український вибір». І реклами було дуже багато по всій країні, але, як от кажуть на нашому жаргоні, не взлітав. І за останні роки він дійсно дуже сильно, в нього вийшла реінкарнація. Я особисто маю питання до Петра Порошенка і до його періоду. Я ж розумію, що без його згоди і без його сприяння такої реінкарнації не могло бути. І що мене дуже хвилює в цьому питанні? Сучасна війна, з мого погляду, не починається з артпідготовки, з артобстрілу. Вона починається з захопленням засобів масової інформації. Те, що робить сьогодні Медведчук, планомірне захоплення...
Вже за нового президента.
Це вже закінчення. Будемо чесними, ZIK він захопив, тому що багато якої... От я не хочу тут бути адвокатом Зеленського, в мене до нього багато питань, але будемо чесними. Плани по захопленню того ж ZIK-а, вже були давно. І я знаю кулуарну ситуацію. Пана Демінського найбільше прижали, щоб він взагалі відмовився від ZIK-а, саме адміністрація Порошенка, якщо чесно. А 112-й, а NewsOne, 112-й взагалі був майже передан, тому що я був впевнений, що 112-й бере під контроль пан Порошенко. Там вже досягли цих домовленостей і тут віддали. Я вже не кажу, що основний президентської команди був завжди над енергетичними газовими питаннями. І туди втрутився, і зараз там пасеться Медведчук, маючи так звану кормову базу, як ми називаємо. На жаль, от зараз це привело до того, що йде повне захоплення і є вже такий інформаційний кулак в їх руках, він його добре використовує. Ми бачимо, він ще й комбінатор такий добрий, він віджав майже опозиційний бренд на себе, забрав якісь важелі, йде повним ходом. І це не може не дратувати і не визивати стурбованість, тому що так починається війна, якщо чесно. І так приходить ворог до нас спочатку через інформаційний. Причому, дивіться, це ж не просто часткове населення починає дивитися ці канали і думати, може все ж таки мир, може не все так, як ми думали, тому що інформація має. Ні, ці люди ще будуть часткою української влади. Мати офіційний статус.
От вчора президент Володимир Зеленський під час перебування в Борисполі сказав, що він не дасть таким людям, як пан Медведчук, монополізувати український телевізійний простір. А що він може зробити?
От я хотів би подивитися, що він може зробити. Я взагалі думаю, що якщо через 2 тижні у пана Зеленського буде більш-менш велика частина і контроль над парламентом, більшість, треба на законодавчому рівні зробити те, що я сказав. Треба зробити таку діяльність, признати. Якщо ти офіційно заявляєш, що ти хочеш примирення і ти особисто спілкуєшся і робиш такі акції, це антидержавна діяльність. Якщо ти скуповуєш, заявляючи канали, якщо ти вкладаєш свої гроші і в публічні політики, є таке поняття, не треба навіть сажати за грати, ураження в правах. Ти не маєш права на публічну діяльність. На кухні, будь ласка, це твоя проблема, свобода слова. А на публічну діяльність, на володіння інформації, засобу інформації, на політичну діяльність і на фонд політики ти не маєш права.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к общению в нашей студии к выборам в парламент. 22 июля радио «Донбасс Реалии» продолжает дебаты о Донбассе между партиями-лидерами симпатии украинцев. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор благотворительного фонда «Восток-СОС» и представитель партии «Голос» Александра Дворецкая. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также ожидаем в нашей студии представителя партии «Европейская солидарность» Динару Габибулаеву. Она немного задерживается, но все же надеемся, что найдет возможность принять участие в нашем эфире. Друзья, номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 0800. 0266-901-2434. Задавайте представителям кандидатов в народные депутаты свои вопросы. Мы говорим в основном, будем говорить в основном по Донбассу. Также есть возможность задавать вопросы в YouTube на канале «Радио Свобода», где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Александра, вы уже хорошо знакомы нашим слушателям, как глава благотворительного фонда «Восток СОС». Вот зачем идете в парламент? Сможете ли вы сделать там больше, думаете, чем во главе благотворительного фонда? Ваша мотивация?
Да, в первую очередь хотелось бы рассказать об этом, потому что 5 лет последних мы работали с таким преодолением негативных последствий и военной агрессии, и оккупации, и для Крыма, и для переселенцев, и для людей, проживающих на оккупированных территориях Донбасса, и на прифронтовой территории. Но чаще всего как происходила эта работа? Мы писали какие-то нормативные акты, искали депутатов, которые готовы их поддержать, давали им эти тексты в руки, а потом внимательно отслеживали, чтобы они приходили на комитеты, подавали правки, голосовали и защищали эти законопроекты. И, в принципе, прошло 5 лет, и мы поняли, что мы можем эту же работу уже выполнять без посредников, и это будет намного эффективней напрямую.
Тем более, если учитывать, что ваши законопроекты, ваши предложения зачастую игнорировались, да? И, если так можно сказать, подбить итоги какие-то.
Ну, частично игнорировались, но частично мы, например, принимали участие в разработке профильного закона по внутренним перемещенным лицам, по временно оккупированным территориям, но мы знаем, что закон, например, о пропавших без вести 1.5 года лежал в парламенте до того, как его в августе 2018 года приняли, но комиссия до сих пор не создана. То есть, когда ты находишься с внешней стороны, то влиять у тебя намного меньше инструментов. Сегодня мы знаем, что чуть ли не в последний день работы парламента был проголосован законопроект, который больше 2 лет находится в парламенте, это который касается политзаключенных. Но только в первом чтении, и он уже достанется нам в следующем работе парламента дорабатывать этот текст.
Прочитал программу партии «Голос» на сайте, и вот раздел «Обеспечим неминуемость победы» в самом конце. Вот, Александра, расскажите, значит ли это, что, ну, концептуально в видении партии «Голос» страна может развиваться и жить без разрыва оккупированных территорий сейчас, по крайней мере? Какая позиция Святослава Карчука? Какой он приоритет отдает именно вопросу возврата Донбасса?
Я бы не смотрела на программу как на конструкцию плана действий, что это есть некоторая очередность пунктов, и об этом свидетельствует сама команда. У нас есть в команде представители, которые занимаются охраной здоровья, образованием, оккупированными территориями, и не значит, что между ними есть конкуренция между подачей законопроектов, что сначала мы занимаемся только одной темой, потом второй. Я бы сказала, что завершение на вопросе деоккупации – это некоторое подведение итогов, что у нас есть такая важная красная линия, которую мы хотим оставить, это то, что мы не торгуем своими территориями, то, что евроинтеграционный, евроатлантический вектор Украины является для нас определяющим, и то, что мы не будем торговать ни Крымом, ни Донбассом в обмен на какие-то экономические преференции. Я могу напомнить, что, например, национальная стратегия по правам человека имела несколько разделов, и последний раздел был «Новые вызовы», именно потому, что он подводит итог, какими новыми вызовами столкнулась Украина, потому что мы имеем проблему с судами, наверное, с начала независимости, мы имеем проблему с правоохранительными органами, а это такие новые вызовы, с которыми мы столкнулись, и мы хотели, чтобы наш читатель именно на этом завершил.
Ну вот да, как раз акцент в программе, чтобы наши слушатели, Донбасс, не Донбасс, неважно, да, Донбасс тоже это часть Украины, самый большой акцент в этой программе делается на реформе судов и деолигархизации. Расскажите, почему, ну, с точки зрения партии «Голос», именно это самое важное для Украины?
Мне кажется, что большая часть событий, мы, конечно, понимаем, что украинцы и граждане Украины не являются архитекторами конфликта на Донбассе, скорее его за заложниками и на Донбассе, и в Крыму, но все-таки очень большую роль сыграли олигархи, которые проживали и разворовывали, и доводили людей до таких отчаянного состояния на территории теперь уже оккупированных, которые сделали возможным, поставили под сомнение украинскую государственность там и позволили в медийной сфере показать, что вот, мол, есть люди, которые недовольны текущей ситуацией, и мы приходим их защищать. И, собственно, на олигархах большая ответственность. Это на тех, кто разворовывал Донбасс, распиливал заводы на металлолом, продавал их россиянам для того, чтобы уничтожать таким образом конкурентов, закрывал шахты, на которых работали люди. И, ну, поэтому нам кажется, что это очень связано, но в целом сейчас почему очень важна судебная реформа? Потому что мы, как видим, особенно решениями последнего месяца, любую эффективную реформу можно поставить под сомнение решением суда. Мы можем сделать досрочные выборы решением суда, мы можем отменять, ставить под вопрос иллюстрации, декоммунизации и так далее. Все какие-то достижения последних лет постмайдановского общества можно поставить под сомнение решением судей. Конечно, это вызывает очень большое недовольство в обществе, и поэтому это для нас приоритет.
В программе «Партии Голос» много говорится об экономическом рывке, и вот цитата из программы партии. На заваді цьому ривку стоять кілька олігархічних кланів, які контролюють значну частину економіки та державного апарату. Допоки олігархії в Україні не знищено як явище, ми не зможемо досягти економічного прориву і стати багатою країною. Саме тому ключовою нашою ініціативою буде масштабна деолігархізація економіки України. Олігархи мають стати звичайними бізнесменами. Олександра, як?
Ну, я сейчас не являюсь таким большим экспертом в сфере экономики. У нас есть другие эксперты.
Просто
но
подходы,
в целом,
да,
да, но в целом подход именно заключается в этой фразе, что олигархи должны быть обычными бизнесменами. Если ты являешься... Мы не против людей, которые имеют достаток, занимаются бизнесом и занимаются им эффективно. Просто это означает, что они не должны иметь возможность влияния на политические решения, не должны скупать медиа и влиять на сознание людей.
Уже же есть медиа, Александра, у каждого олигарха по целой
да.
пачке медиа, медиа-империи.
И именно поэтому надо ставить этот вопрос регулировать. Это и ответственность за вмешательство в редакционную политику повышать для того, чтобы разделять влияние большого капитала на непосредственный контент, который производится. И это одна из частей такой программы, потому что это и повышение ответственности, и, в общем-то, независимость журналистики и противодействие влиянию на работу журналистов. Но не только. Это в том числе вопрос демонополизации отдельных сфер, где у нас есть просто монополисты во вопросах энергетики, которые ставят потом государство целое в заложники. И тоже, ну, это очень видно непосредственно вот в энергетическом секторе.
Снова такой личный вопрос, Александра. Вы не боитесь, что вы каким-то образом будете менее эффективны в парламенте, чем в общественном секторе? Вот мы видели многих журналистов, многих общественных активистов, которые приходили в парламент и либо уходили оттуда, либо менялись, потом меняли свою позицию. Вы примеряли на себя эту роль? Вот долго ли думали перед тем, как баллотироваться в парламент? Потому что, скорее всего, пройдете вы в парламент, да, по спискам, судя по нынешним рейтингам.
Да, но мне нравится в этом походе в парламент в том, что я работала последние 5 лет не сама. Это и моя команда «Восток-СОС», которая, в принципе, за эти 5 лет набрала, наверное, одну из лучших экспертиз, связанных с конфликтом. Это и партнерские другие организации, которые работают в сфере внутренне перемещенных лиц. И я думаю, именно они в первую очередь это те люди, которые будут меня поддерживать, те люди, которые будут помогать с законодательными инициативами и держать вот эту связь с реальным полем. Потому что именно в организации общественной люди приходят за юридической консультацией, за психологическими, за социальными услугами. И таким образом можно будет через коллег, может быть, вчерашних коллег, да, если станем профессиональными политиками, то держать эту связь. И поэтому я себя больше представляю не как человека, который идет в парламент, а как делегированного человека из общественного сектора, который будет доносить эти идеи, нереализованные за 5 лет, в зале сессионного.
Вы верите, что новый парламент, вот нового созыва станет качественно новым парламентом, ну, отличаться, по крайней мере, от предыдущего парламента будет?
Отличаться от предыдущего парламента он точно будет, а насколько качественные изменения будут в парламенте, зависит в первую очередь от избирателей, которые 21 июля придут на выборы. Потому что от того, какое количество депутатов туда сможет зайти, в том числе от партии «Голос», будет зависеть степень нашего влияния, насколько мы сможем эффективно реализовывать программу, которую мы гарантировали. Поэтому вот первая задача – это прийти на избирательные участки, чтобы ваш голос не был отдан кому-то, кто-то за вас не проголосовал. А второе – сделать этот выбор ответственно, посмотрев на программы депутатов, на их публичные обещания и на их готовность вообще говорить публично. Потому что вот мы сегодня видим, что не все из кандидатов готовы говорить публично.
Да, кстати, отмечу, ждем Динару Габибулаеву, представителя партии «Европейская солидарность». Приглашали, обращались к пресс-службе партии, приглашали дать спикера, эксперта по Донбассу, который готов говорить по Донбассу. Еще ждем, может быть, свяжемся по телефонной связи. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. У нас в гостях исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС» и представитель партии «Голос» Александра Дворецкая. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Вас турбує російськомовний киянин. Запитання таке. Згідно зі статистикою «Донбас Реалій», тільки 10% населення Донбасу розмовляють українською мовою. Ваше ставлення до регіональної мови Донбасу, я маю на увазі російської, учитывая, що в январі 1918 року Центральна Рада України прийняла так називаємо мовний третій універсал аж о чотирьох державних мовах України. Дякую.
Не совсем понимаю, правда, на какую статистику вы ссылаетесь. Ну, вот, Александр, прокомментируйте позицию партии по поводу языкового закона.
В первую очередь мы поддерживаем принятый языковой закон. Сейчас важно, чтобы он был поддержан. Поддержан в плане на институциональном уровне. Но я хотела напомнить, для того, чтобы тоже не было таких пугалок страшных, что закон не распространяется на приватное общение, на религиозные обряды. И непосредственно я, как человек из Крыма родом и человек, который работает с Донбассом, никто никогда не запрещал людям на территории и Донецкой, и Луганской области, и Автономной Республики Крым, Севастополя, разговаривать на русском языке. А что касается украинского языка в публичной сфере и в сфере государственной, то это компетенции, которыми необходимо, чтобы обладали государственные чиновники для того, чтобы могли нормально презентовать государство Украины. И здесь позиция партии – это, в общем-то, реализация конституционной обязанности, где держава всебично підтримує розвиток державної української мови.
То есть без изменений тот закон, который вступит в силу 16 июля, партия «Голос» предлагает оставить. Отличие, допустим, от партии «Слуга народа», которая декларирует, что будет пересмотрено некоторые положения, чтобы как можно меньше запретительных мер и больше поощрительных мер. То есть еще дискуссию «Слуга народа», лидер электоральных симпатий, предлагает продолжить.
Но нам кажется, что мы дискутировали со «Слугой народа» на эту тему, и нам кажется, что рынок может регулировать в том случае, когда все субъекты на этом рынке равнозначные, да, имеют одинаковые позиции. Сейчас, в данный момент, украинский язык не везде имеет равнозначные позиции для того, чтобы говорить, что сам рынок урегулирует. У русского языка есть государство Российская Федерация, которое его защищает, у Украины есть государство Украина, которое может проводить, и это нормальные стандарты для того, чтобы защищать развитие украинского языка, и поэтому мы поддерживаем. Единственное, что я еще раз хочу сказать, что самая главная проблема языкового закона принятого была не столько нормы самого закона, сколько плохая коммуникация этих норм и много стереотипов вокруг него возникает, и нам кажется, что самое главное это объяснить сейчас, донести до людей, что на самом деле никакой насильственной украинизации или штрафов за разговор на русском языке не будет. Вот и все.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Сообщили мне редакторы, что скоро присоединится к нашему разговору представитель партии «Европейская солидарность» Динара Габибулаева, чтобы действительно получились у нас дебаты, некий спор. Александр, как вы выбирали партию, по спискам которой идти? Можно посмотреть на поле электоральных симпатий по Украине, да? В основном избиратели партии «Голос» — это запад, центр страны. На востоке популярны, на востоке и юге Украины популярны другие партии, «Слуга народа», по платформе «За жизнь». Почему вы пошли от «Голоса»? И как объясняете относительно низкий рейтинг партии «Голос» на востоке и юге страны? Почему плохо слышат вас там?
В первую очередь, партия «Голос» является всеукраинской партией, и каждый наш прихильник, да, каждый сторонник партии «Голоса» на востоке страны и на юге страны – это те люди, которые должны иметь право проголосовать за ту партию, которую они хотят, поэтому мы не представляем только Западную Украину. Мы, например, и с визитом были 1 и 2 числа, и 3 на Донбассе, и в станице Луганской, и в Майорске, в Торецке, Донецке Слава Вакарчук встречался с военными, в Славянске с просто жителями, поэтому мы не ограничиваемся такой поддержкой. Традиционно есть некоторые политические силы, которые на Востоке более поддерживались, например, высокий рейтинг экс-регионалов, которые находятся там, они такое продают прошлое для жителей, что они все вернут
продают
назад.
Мир.
Продают, да, что, а помните, как было, притом не забывая рассказать, что именно сами они стали причиной того, что этот мир был разрушен. Да, одни из тех. Они нам так долго доказывали, что наш друг – это Российская Федерация, что мы как-то расслабились слишком в отношении нашего восточного соседа. Так вот, сегодня я, например, еду в Херсон, и завтра нас ждут встречи в Херсоне, послезавтра в Николаеве, Одесса. Поэтому мы продолжаем работать, продолжаем переубеждать и доносить свои и программные месседжи, и знакомить с командой жителей и южной части Украины, и восточной части Украины.
Что для вас было поводом вот выбрать именно «Голос»?
Ну, во-первых, потому что у «Голоса» была довольно прозрачная процедура. Первый раз, когда я подумала о том, что можно пойти, это когда мои коллеги из «Восток-СО» скинули мне анонс партии «Голос» в чат, что там были критерии, по которым они подбирают кандидатов в депутаты, и они сказали: «Саша, да ты же под все критерии подходишь». Я действительно, как бы, может, странно не показалось для аудитории, заполнила заявку, отправила свою автобиографию, резюме и пришла на собеседование, фактически конкурировала просто открытым путем. Никакая другая партия мне такую возможность не предоставляла.
То есть такой социальный лифт открытый был у партии «Голос». Присоединяется к нашему разговору представитель партии «Европейская солидарность» Динар Габибулаева по телефону. Динара, здравствуйте.
Доброго вечера.
Динара, говорим мы о политике по Донбассу, партии кандидатов в новую Верховную Раду. У нас в гостях вот исполнительный директор благотворительного фонда «Восток-СОС», представитель партии «Голос» Александра Дворецкая. Вот можно ли сказать, что ваша партия предлагает сохранить статус-кво при президенте Порошенко? То есть «Европейская солидарность» — это будет своеобразный вот блок Петра Порошенко. То есть позиция по Донбассу будет такая: миротворцы, введение миротворцев на Донбассу, регулирование политикой дипломатическим путем, то есть Минские соглашения плюс Нормандская четверка и укрепление армии? Или что-то будет меняться?
Разумеется, для нас дуже зараз важливо взагалі зберегти українські інтереси. Сталися речі, котрі неприпустимі зараз в країні, в котрій пройшов Майдан, котрі дійсно боролися за європейські цінності. І для нас важливо зараз те, що підтримати євроінтеграційні процеси, тому що от ЄС саме передбачає виконання мінських домовленостей. І якщо Зеленському зараз вдасться узгодити з Німеччиною та Францією, Росією розблокування переговорів, це піде на користь країні. Однак ми будемо відстежувати, щоб ціною компромісу не стала євроінтеграція України та наш рух до НАТО. Да? І тому що саме рух до НАТО і ЄС є зобов'язанням всіх гілок української влади за Конституцію, закріплене в Конституції. І нас, в принципі, тішить, що цей напрямок був вже підтверджений в заявах, тому що саме НАТО – це є безпека України, і в нас немає іншого шляху, як взяти підтримку наших партнерів, і стаття 5 має допомогти нам, аби Росія не продовжувала агресивні дії, військові дії і дотримувалася всіх угод, да, не відкривала вогонь. Наша фракція у Верховній Раді, і якщо я потраплю в Верховну Раду, оскільки я номером є 35 у списку, то ми будемо боротися все ж таки за правильний шлях України, і ми станемо тим камнем, який неможливо буде обійти, і з нами не можна буде домовитися, щоб домовитися там з Україною. У нас немає іншого компромісу, як євроінтеграція і НАТО. І якщо влада теперішня надумає розвернути країну назад до Росії, аби просто перестати стріляти, то ми цього не дозволення. І питання розширення мінського формату можливе, якщо всі його учасники дадуть на це згоду. Чи буде це сприяти виконанню мінських домовленостей? Ну, невідомо. Ми, звісно, зараз дуже сильно дискутуємо про те, що відбувається не тільки на території Донбасу, але й в інформаційному просторі, да, це ті телемости, і все це дуже, ну, якщо чесно, от мене особисто лякає. І тому зараз політичні сили, котрі дійсно борються за український інтерес, мають об'єднуватися в цьому, знаєте, в векторі, в шляху боротьби України з агресором. Тобто ми не маємо поступатися ні на крок, але це дійсно має відбуватися дипломатичним шляхом, тиском. Ми маємо продовжити тиск на Росію на міжнародному рівні. Те, що відбулося в Парі, це для мене теж стало, ну, одним із таких болючих питань стало, тому що повернення Росії до Парі, це є вже, ну, якби сигнал того, що позиція влади теперішньої послабла саме президента, котрий відповідає за...
Хоча сам президент говорит о том, что решение было принято, как ему сообщили президент Франции и Германии, еще до того, как стало известно фамилия нового президента, то есть фактически при Петре Порошенко. Динара, хотел вас спросить, прочитал программу, размещенную на сайте. Там отмечается, что тим, кто вымушено залишив окуповані території, держава має надати підтримку. Что имеется в виду? Это нынешние 400-800 гривен на аренду жилья для переселенцев или какая-то больше поддержка для переселенців, і откуда на неї брати деньги?
Ну, розумієте, питання того, скільки це буде грошей, зараз не від нас залежить, звісно, але наша партія абсолютно підтримує переселенців і має підтримувати переселенців, оскільки ті люди, хто вже обрав Україну, ми маємо всі проукраїнські сили має свої програми включити і максимально підтримати на різних шаблях. Це не мається на увазі тільки 400, як ви сказали, 80 гривень. Тут мається на увазі і громадянська підтримка один одного. І я знаю, дуже багато в мене є знайомих, котрі там мої інші знайомі допомагали і з пошуком житла, і хостили їх. Тобто це має бути і громадянська підтримка один одного, і партійна підтримка, і на державному рівні. Тобто, ну, я не можу сказати тут зараз вам конкретні там цифри, речі, але...
Хорошо, Динара, от в цілому при коаліції Європейська Україна, от лідером якої був блок Петра Порошенка, був сформірований кабінет міністрів, при якому соцвиплати всім переселенцям були прив'язані к справці переселенці. І от всі, хто живуть в Донецькій, Луганській, раз 59 днів винуждені були виїжджати на подконтрольную территорию Украины для идентификации. Многие эту политику связывали с вице-премьером Павлом Розенко, который тоже, кстати, сейчас идет по списку европейской солидарности. Предлагаете ли вы поменять такую практику или нет?
Щодо виїзду, да, ви маєте на увазі?
Да, чтобы отвязать справку переселенца от социальных выплат.
Ну, розумієте, тут справа в тому, щоб не відбувалася маніпуляція з цього питання. Тому що мені здається, що коли кажуть жителі підконтрольної території України, да, що вони готові, наприклад, отримати російський паспорт і там роздають російський паспорт, а потім хочуть, щоб і, ну, і тут, то, ну, мені здається, дуже уважно треба стежити все ж таки про тих, хто має українську позицію, їм треба допомагати. Я ну, не можу вам чітко відповісти на це питання, оскільки це не мій профіль. Але я вважаю, що ті, хто визначився з тим, де вони будуть жити на українській території, чи вони готові брати російський паспорт, да, отут треба відмежовувати.
Спасибо большое. Это была Динара Габибулаева, представитель партии «Европейская солидарность». У нас в студии представитель партии «Голос» Александра Дворецкая. Есть слушатель. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные. Слушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Меня зовут Олег. Я хотел бы задать вашим гостям такой вопрос. Если подивиться на сегодняшние новости, то президент Зеленский хоче, щоб люстрацію привести на прошлим, ну, хто був у власті, то мені кажеться, в будущому, якщо так буде політика далі йти, то ми побачимо коаліцію в парламенті, коли партія Зеленського буде з опоблоком в місті, і наша політика може кардинально помінятися. Що ви в даному випадку будете робити, якщо буде розворот на 180 градусів політики? І другий вопрос. Я мало чую від партій про, як би сказати, всі балакають, що в нас кризис енергетичний, там газ, світ, все остальне. Але ніхто не балакає про сонячні батареї, про вітряки, як це ділається в Європі, що там Європа повністю поміняється в цьому напрямку. А ми постійно йдемо, Росія нам не дала газ, або там Росія ще не дала. Ніхто нічого не балакає про те, що треба міняти нашу всю систему.
Спасибо, поняли ваш вопрос. Спасибо большое за звонок, Александра, пожалуйста. Вот по поводу коалиции, да, и от себя тоже вопрос. Вы в будущем парламенте рассматриваете возможность объединиться вот со «Слугой народа» лидером?
Да, я надеюсь, что у меня еще будет возможность прокомментировать выступление Европейской солидарности, потому что очень хотелось его прокомментировать. А что касается будущей коалиции, то у нас есть несколько... Мы не исключаем возможность формирования коалиции, и единственным для нас является важным вопросом таким, мы не будем объединяться с представителями пророссийских сил, которые ставят под сомнение именно евроинтеграционный курс и не могут назвать Россию страной агрессии.
То есть это одна
купирует.
Партия, да, по платформе
да.
«За жизнь».
Да, все остальные варианты это для нас являются возможными, в том числе участие в коалиции. Мы настроены на то, чтобы говорить и предлагать свои месседжи в коалиционное соглашение. Именно коалиционное соглашение, его в результате будет определять, будем ли мы входить в коалицию. Это те условия, да, под которыми мы подпишемся, и парламент будущий будет работать. Но я уже сказала, что для нас объединение с пророссийскими силами непосредственно не является приемлемым. Все остальные обсуждения мы готовы вести.
Александр, давайте коротко прокомментируйте слова Динары, потому что уже мало времени, если хотите что-то сказать.
Да, я хотела сказать, что на самом деле это очень плохо говорить, что люди, внутренне перемещенные лица, сделали выбор на пользу Украины, потому что люди, живущие на оккупированной территории, продолжают борьбу свою, и они тоже, многие, сделали выбор на пользу Украины, но только они продолжают находиться и бороться на территории оккупированных. И это важно помнить, неважно, на каком языке они говорят, или неважно, мы можем привести в пример крымских татар, которые продолжают на территории оккупированного Крыма борьбу за независимую Украину, и в том числе независимо от того, взяли ли они российский паспорт. Потому что сейчас одним из условий выживания на оккупированных территориях является наличие этого документа. Вы не можете ребенка в школу оформить или сводить в больницу без этого. Вы можете потерять свое имущество. Например, землю, которую люди имеют в Крыму, они могут ее потерять, если они не будут иметь. Поэтому я бы очень осторожно к этому относилась, поскольку так получается, что у нас европейская солидарность поддерживает идею гражданской войны. Вроде бы как есть люди, которые за, и вроде бы есть как люди против, и вот мы между ними и идет соревнование. Хотя на самом деле без внешнего влияния этой ситуации бы не произошло.
Хочет представитель партии «Европейская солидарность» Динара Габибулаева тоже отреагировать. Динара, слушаем вас.
Да, насправді я не маю на увазі, що типу, от ми ділимо на наших, не наших. Я маю на увазі, що на території відбуваються маніпуляції зі сторони країни-агресора, і вони намагаються, знаєте, отак от такими утисками про те, що от тримай паспорт, да, ти не можеш там ходити в школу, і це також відбувається на Кримському півострові, наші окуповані території, також в Кримському Татарі. Я це дуже-дуже добре знаю. Я маю на увазі, що ми в цих питаннях маємо просто бути обережними. Да? Тобто і в нас є дуже багато людей, наших волонтерів, котрі зараз на станиці Луганській, наприклад, на світі.
Динара, що значить бути осторожними? Поясніть, будь ласка.
Ну, тобто, якщо люди, котрі їздять, ну, котрі підтримують агресора і намагаються, знаєте, між двома сторонами якось нівелювати, ну, питання такого, да, наприклад, отримання якихось виплат і тому подібне, то це не дуже добре. Да? Тобто я вважаю, що ми маємо підтримувати наших громадян. Тобто,
а як ви будете розгранічувати тих, які вот лавірують між сторонами, по вашим словам, і наших граждан? Який критерій розгранічення цих людей?
Ті, хто проживають на території України, ну, ті, хто проживають на території України.
Тобто ті, хто живе на окупованій території, можуть бути поражені на час, да, в правах, соцвиплатах, з вашої точки зрення?
На тій території треба просто бути більш ну, як сказати, більш прискіпливими, ну, подивитися по кожній людині. Да? Тобто, якщо людина, ви знаєте, дуже сильно провокує, наприклад, навколишніх і має вже там справу якусь, да, і відверто виражає проросійські погляди, чи маємо ми їм виплачувати, ну, я не знаю. Тобто я не можу відповісти на це питання. Я вважаю, що позиція нашої партії, це і моя особиста, це підтримувати всіх наших громадян.
Но критерия вот так и не услышали мы, как определять наших и не наших граждан. Динара, еще один вопрос, коротко, если можно. Европейская солидарность рассматривает возможность объединиться со слугой народа, вокруг которой будет формироваться коалиция, скорее всего.
Я хотела бы ответить на это питание, потому что я чула питание глядача. Первое, Европейская солидарность будет объединяться навколо идей, а не в коалиции. Для нас важливо зараз захистити саме європейське майбутнє і українські інтереси. І ми будемо робити все в рамках Верховної Ради, аби знайти прихильників ідеї української. Тобто ми говоримо про сенси, а не про формати. Тобто це може бути ситуативна коаліція з партіями, котрі готові на такі речі. Да? Тобто котрі готові захищати мову, котрі готові боротися за євроінтеграційні речі і закони. А якщо партія буде відверто показувати проросійські, знаєте, мотиви, котрі будуть казати про перемовини з агресором, котрі будуть відходити від того, за що ми боролися, ми будемо таким камнем, знаєте, камнем, котрий не дозволить цій партії або партіям розвернути Україну, розвернути і перевести її на інший лад.
Спасибо, Динара. Олександр, к вам вопрос последний. Цитата із вашої програми партії «Голос». Ми категорично проти будь-яких планів, що передбачатимуть перебування в органах влади чи місцевого самоврядування представників терористичних груп, керованих Кремлем. Мир, куплений ціною бодай часткової втрати суверенітету на користь російського агресора, ніколи не буде сталим. Він здатний призвести до ще більшої війни на території України. Тобто, большими буквами можно написать не Минские соглашения. Если не Минские соглашения, то какой план мира поддерживает партия «Голос»?
На самом деле это не означает не Минские соглашения. Это означает то, что Минские соглашения возможно реализовывать так, как написано в законе, который уже парламент проголосовал про особенности местного самоуправления на территории Донецкой и Луганской области.
Которые сегодня подали несколько депутатов на его конституционность. Может отменить этот закон?
Ну, на самом деле 31 декабря 2019 года заканчивается срок его действия, и все равно любой парламент, наш парламент в его любом составе станет перед вопросом, продолжать ли срок действия этого закона или нет. А вопрос в другом, что все реализация Минских договоренностей возможна после проведения демократических выборов. А демократические выборы на этой территории возможны только после того, как оттуда уйдет оружие, возможен плюрализм мнений, работа СМИ и политическая конкуренция, где люди, я еще раз напомню и обращусь к Европейской солидарности, что сейчас на территории Луганской и Донецкой области выражать активно проукраинские позиции означает, ты можешь попасть в подвал, пропасть без вести, тебя могут без судной казни, да, расстрелять, там действует смертная казнь на территории Луганской и Донецкой области. Поэтому нельзя говорить точно, что если человек за свою позицию может поплатиться жизнью, что он может свободно ее выражать.
Так Александр, вот, как заставить Россию вот провести эти выборы, о которых вы говорите, демократические, равные?
Мы уже говорили о политико-дипломатической давлении, да, это продолжение режима санкций, в том числе мы сейчас начали процесс международных судов, надо дальше продолжать затягивать Россию в эти судебные процессы и за невыполнение проводить новые и новые санкции, да, мы знаем, что у нас есть решение по морскому трибуналу, сейчас начались рассмотрения, которые касаются и экономических вопросов, и непосредственно мы должны использовать эту возможность. А что касается, снова-таки, почему это нам даст возможность, надо реформировать в том числе правоохранительные органы, которые собирают фактаж нарушения прав человека, нарушения военные преступления, преступления против человечности. Почему? Потому что иначе тогда будет так, как сейчас отвечала Гульнара, что мы не знаем, люди какие-то делают какие-то
критерии,
действия.
Да. Спасибо большое. Это были дебаты о Донбассе между партиями «Голос» и «Европейская солидарность». От «Голоса» была Александра Дворецкая, от «Европейской солидарности» Динара Габи Булаева. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Главарь группировки ЛНР Леонид Пасечник заявил, что группировка будет расценивать ремонт моста у станицы Луганской как очередной акт агрессии. При этом он утверждает, что это Украина оккупировала Луганскую область. Об этом пишет еженедельник «Деловая столица». По мнению военного эксперта Михаила Жирахова, это было ожидаемо. Пасечник, а вернее российские кураторы за его спиной, будут теперь давить ситуацию до конца. И если будет продолжаться та же соглашательская политика украинского военного руководства, которая фактически отменила все превентивные операции на линии соприкосновения, то скоро украинцы увидят изменения линии фронта. И причем не в украинскую пользу, ведь боевики с демилитаризованной зоны так и не ушли, навесив себе голубые повязки, утверждает эксперт. Подробнее читайте в статье «Игра в поддавки». Телемост между российским телеканалом «Россия-24» и украинским «Ньюзван» — это очередной этап гибридной войны. Когда Украину не удалось сломить военным путем, война перекинулась на информационное поле. Это утверждает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак в интервью сайту «Апостроф». Грымчак отмечает, что это попытка захвата информационного пространства Украины. Это был первый пробный шар. Хотели посмотреть на реакцию общества. И именно эта реакция стала главной причиной того, что телемост в конце концов отменили. По словам чиновника, на законодательном уровне с этим бороться очень трудно. Единственная зацепка заключается в том, что телеканал «Россия-24» не может работать на территории Украины даже в таком формате, что предлагается. Поэтому даже это повод для реагирования со стороны МВД и СБУ, утверждает Юрий Грымчак. Таких выборов небольшой поселок Зайцево на Донеччине еще не видел. Больше 20 кандидатов в нардепы намерены бороться за голоса примерно 2000 избирателей прифронтового района. Об этом пишет сайт «Остров». Интернет-издание напоминает, что Зайцево по-живому разделено линией фронта. Здесь из-за обстрелов есть проблемы с водоснабжением, энергоснабжением, транспортным сообщением. И этот аномальный одномандатный округ номер 51 с двумя избирательными участками манит возможностью легкой победы парашютистов из Киева и других регионов. Как пишет сайт, среди кандидатов, которые выдвигаются на этом округе, есть и уже ставшие одиозными политики, и безработная, и даже рядовая уборщица из Киева. Подробности в статье «В зеркале одного округа».
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Суд Европейского Союза отменил продленные в 2016-18 годах санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и еще 6 человек из его окружения. Кроме Януковича, суд постановил разморозить счета его сына Александра, экс-премьера Сергея Арбузова, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема и других. При этом действующие санкции ЕС в отношении Януковича и бывших украинских чиновников, которые были продлены в марте 2019 года, остаются в силе. В Генпрокуратуре Украины заявили, что решение суда никоим образом не повлияет на ход расследования относительно этих беглых чиновников. Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить люстрацию. Об этом он заявил в своем видеообращении. Президент, в частности, предлагает люстрировать президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019. Напомню, что в настоящее время Конституционный суд Украины рассматривает конституционность закона об очищении власти или закона о люстрации, принятого в 2014 году. Памятник советскому военному деятелю Георгию Жукову в Харькове восстановили. Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес. Фотографии памятника он обнародовал на своей странице Facebook. Напомню, 2 июня в Харькове участники акции протеста против съезда партии «Доверяй делам» снесли бюст маршала СССР Георгию Жукову. Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве. Ранее также Харьковский городской совет проголосовал за возвращение в городе проспекта имени Георгия Жукова. Улицу переименовали в честь генерала и диссидента Павла Григоренко в рамках декоммунизации. И по прогнозам синоптиков, завтра, 12 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14, днем от 22 до 25 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».